У нас сегодня очень важный день для каждого из нас. Сегодня начинается счет Омера. И мы сегодня поговорим о том, в чем важность второго дня после начала праздника опресноков, в чем духовная суть вознесения первого снопа. Мы уже знаем, что первый сноп – это воскресший Машиах Иешуа. Но хорошо знать, что это значит для нас. В чем важность, в чем красота этого дня. И получить вот это основание радости, которая должна у нас сегодня присутствовать, от осознания того, что это тот день. Это тот день, когда все начинается. Аллилуйя! Начинается живое новое. У нас сегодня программа очень простая. Мы помолимся, объявим воскресение первого снопа, прославим Всевышнего, немножко поговорим о духовном. И если вы читали устав сегодняшнего дня, то там присутствует вместе с жертвой всесожжения хлебное приношение. Поэтому надо подумать вам об этой хлебной жертве. Важно, чтобы каждый участвовал в принесении этой хлебной жертвы. И сказал Адонай Моше, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Адонаем, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Адонаю агнца однолетнего без порока и с ним хлебного приношения 1/10 эфы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Адонаю, в приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гина вина. И никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых, не ешьте до того дня, в который принесете приношение всесильному вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших». 1 Коринфянам 15 глава, 20 стих. «Но Машиах воскрес из мертвых, первенец из мертвых». 1 Коринфянам 15 глава, 23 стих. «Каждый в своем порядке: первенец Машиах, потом те, кто принадлежат Машиаху, пришествие его». Отче, мы благодарим Тебя за праздничные времена, которые Ты определил для нас, для нашей радости, и эти дни праздничные для нашего веселья. Мы благодарим Тебя за это время свидетельства, когда мы приходим к Тебе с тем приношением, о котором Ты сказал. Мы благодарим Тебя за воскресение первого снопа, первенца из мертвых, Машиаха Иешуа. И благодарим Тебя за этот путь, на который Ты нас поставил, чтобы и нам прийти туда, где сейчас Твой Сын Машиах Иешуа, наш Господин. И в память об этом событии мы сейчас трубим в шофар, чтобы эта наша молитва и это трубление открыли Твои небесные врата, и излилась Твоя благодать на нас. Этот небесный дождь, который оросит и наполнит души наши, чтобы то, что посеяно, начало расти, обрело жизнь. Бешем Амашеха Иешуа. Амен. Вечерем мы начали читать Песах Нового Завета и дошли до 3 главы. Третья глава называется «Первый сноп». И, в общем-то, она именно о том, что происходило в эти дни, в то время, когда Машиах Иешуа воскрес. И мы говорили, что мы закончим это чтение в шаббат, и в шаббат опять у нас не хватило времени, и говорили, что будем читать сегодня. Ну, если Всевышнему будет угодно, мы прочитаем. Потому что там тоже есть новое из того, что раньше там не было написано. И мне хотелось бы, чтобы вы и это все уразумели. Но поскольку это уже написано, оно уже никуда не денется. А вот размышляя о сегодняшнем дне, слушая Всевышнего в молитве, сегодня я почувствовал, что нужно еще приложить к тому, что уже есть. А вообще-то, если серьезно говорить, то просто углубить вот то, что уже у нас есть. И я думаю, что все будущее наше познание, оно как раз и будет основано на углубленном познании того пути, который нам уже открыт. У нас как бы вехи уже поставлены, направление нам понятно, праздники или времена свидетельства, они нам каждый раз помогают проверить себя и убедиться в том, на правильном ли я пути, на том ли я сосредоточен, не потерял ли я главную свою цель из вида и не стал опять рабом. Поэтому я сегодня хочу поговорить о духовной сущности этого события в уставе праздника Песах, праздника Вознесения первого снопа. Ну, мы все знаем, что этот сноп – это не пшеница сноп. Это сноп ячменя. Первый сноп пшеницы как раз будет принесен в праздник Шавуот. И первый сноп – это начатки нового урожая. И когда задумываешься о первом снопе пшеницы, то с этим все понятно. Это начатки духа, которые свидетельствуют о вот этой новой природе, потому что плоды может приносить дерево, которое растет. И когда мы видим уже в себе эти плоды, то мы понимаем, что дерево, и скажите мне суть этого дерева, дерево жизни растет в нас. Иешуа говорит, по плодам их узнаете их. Так вот, по плодам своим мы можем узнать, кто мы, что мы и где мы. Вот сегодня и сейчас. Так вот, в чем же тогда духовная суть вознесения первого снопа? Давайте еще раз прочитаем устав праздника Песах и отметим для себя этот день. День Вознесения первого снопа, и поговорим о духовной сути этого действия. Буду читать с 4 стиха, написано: «Вот праздники Адоная, священное собрание, которое вы должны созывать в свое время. В первый месяц, в 14-й день месяца, вечером, Песах Адоная». Видите, праздник Песах, в 4 стихе мы читаем, вот праздники Адоная. И первый из этих праздников Адоная – Песах Адоная. И в 15-й день того же месяца – праздник опресноков. Видите, в празднике Песах, как мы привыкли его называть общим словом, есть два праздника. Есть праздник Песах Адоная, и он проходит 14 числа первого месяца вечером на заходе солнца. А с 15 дня, с 15 числа первого месяца начинается праздник опресноков. Значит, и в 15 день того же месяца праздник опресноков Адонаю, 7 дней ешьте опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте. Это было вчера у нас, и первый день праздника опресноков совпал с праздником Шаббат. И вот когда мы здесь начали читать о праздниках Адоная, в третьем стихе мы читаем о самом главном празднике Адоная, это Шаббат. И там этот праздник назван Шаббат Шаббатон. В синодальном переведено как суббота покоя. На самом деле написано, 6 дней можно делать дела, а в 7-й день Шаббат Шаббатон, священное собрание. Это я специально упоминаю, чтобы дальше, когда мы сейчас будем читать о этом дне, в который нужно приносить первый сноп потрясания, чтобы было понятно, о чем здесь. 8 стих читаю. «В течение 7 дней приносите жертвы Адонаю. 7-й день – также священное собрание, никакой работы не работайте». То есть, первый день – это 15 число первого месяца, и 7-й день – это 21 число первого месяца. Священное собрание, никакой работы не работайте. Но вы должны знать, что по уровню святости праздники Адоная, которые начинаются с Песах, они ниже уровня святости праздника, который есть Шаббат Шаббатон. Хотя бы потому, что в Шаббат Шаббатон пищу готовить нельзя. А вот в праздник Песах можно. В течение 7 дней приносите жертвы Господу, в 7-й день также священное собрание, никакой работы не работайте. И сказал Адонай Моше, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы, речь идет о снопе ячменя, вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Адонаем, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И вот это вот на другой день праздника в Торе написано «Мимохорет Гашаббат». И многие, читая это, начинают думать, что речь идет о том, что даже если первый день праздника опресноков выпал на среду или четверг, то нужно дождаться Шаббата и потом после Шаббата в воскресенье приносить первый сноп. На самом деле, мы уже не один раз эту тему обсуждали, просто вы должны понимать, в этой главе не случайно главный праздник Всевышнего, суббота, назван Шаббат Шаббатон. И это суть Шаббата. А вот Мимохорет Гашаббат, как переводят мудрые, на следующий день после дня отдохновения. И речь идет о 15-м дне первого месяца, вот то, что мы вчера праздновали. Значит, как это происходит технически? Народ в Израиле встретил Песах, пасхальный седер провели. На следующий день, первый день праздника опресноков, священное собрание, приносят жертвы, всесожжения, хлебные жертвы. Заканчивается праздник, первый день праздника опресноков, и ночью народ выходит в поле и собирает вот эти первые колосья ячменя. И все это на рассвете приносит священнику, это начаток того урожая, который вырастет. И все это они приносят священнику утром, и священник берет этот сноп, и, потрясая перед Всевышним, взмахи сверху вниз, на восток, на юг, на запад, на север. Вот так вот возносится этот сноп потрясания. И вот эти все движения, они как бы говорят о том, что благословение вот этого первого снопа, оно на все четыре стороны света, на весь мир. Так в чем же суть, духовная суть вот этого священнодействия? В чем для нас радость этого дня? Ну, мы знаем из Писания Нового Завета, что Машиах Иешуа, он является первенцем из мертвых. Вот я прочитаю вам четыре места Писания из Нового Завета, в котором из каждых говорится о том, что он первенец из мертвых, он первенец из умерших, и везде это подчеркивается. И что же это значит для нас? Колоссянам 1:18 мы читаем. И он есть глава общины, он начаток. Начаток – это как раз первинки. Первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. 1 Коринфянам 15 глава, 23 стих. Павел говорит, каждый в своем порядке. Первенец Машиах, потом Машиаховы в пришествии его. Книга Откровения, 1 глава, 5 стих, написано, и от Иешуа Машиаха, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Везде идет упоминание о первенце из мертвых, первенец из умерших, и мы понимаем, что это как-то связано с вот этим священнодействием вознесения первого снопа ячменя. Единственное, что вызывает недоумение, он ведь хлеб жизни. А как может быть хлеб жизни связан с ячменем? Ячмень – это ведь не духовный хлеб, это хлеб, которым питаются животные. Это образ нашей животной души, которую мы приносим во всесожжение Всевышнего, чтобы обрести благоволение в очищение грехов. И тогда возникает вопрос, он первенец из мертвых, он хлеб жизни, а какое отношение ко всему этому имеет вот этот начаток ячменя? Сейчас я прочитаю место Писания из послания Римлянам, 8 главы, с 12 по 25 стих, но я буду читать из восточно-смыслового перевода, чтобы вы лучше почувствовали, какая же связь вот этого ячменного снопа с воскресением Машиаха Иешуа и какое отношение это все имеет к нам. Мы все время говорим о том, что мы должны хлеб жизни, слово, растворить в нашей душе. И с этим все понятно. А вот ячменный хлеб, какое он имеет ко всему этому отношение, и почему именно этот сноп ячменя конкретно связан с воскресением Машиаха Иешуа? Вот что самое важное, что нам надо сегодня увидеть. И тогда мы наполнимся вот этой радостью этого дня. Не просто радостью того, что Машиах Иешуа воскрес в этот день. Мы этому радуемся каждый день. Это как бы естественное состояние нашей души, потому что благодаря этому мы начали этот путь. Но в Писаниях всегда так, что он первый проходит, он показывает этот путь. А для нас это как направление, в котором мы должны двигаться. И глядя на вот это событие воскресения Машиаха Иешуа, мы понимаем, что это и нас должно в определенный момент времени, когда Всевышний назначит, с нами совершиться. И как это все связано с первым снопом ячменя, вот мы сегодня попробуем понять. Значит, буду читать 8 главу послания Римлянам с 12 стиха. А эту свою короткую проповедь я назвал «Полное усыновление». Вы никогда такого термина не слышали, потому что в синодальном переводе его нет, а вот в восточно-смысловом переводе он есть. И он как нельзя лучше отражает суть вот этого события, священное действие вознесения первого снопа. «Полное усыновление». Знаете, вот когда я смотрю на уставы Всевышнего, на уставы праздников и на все, что мы читаем в Писаниях Нового Завета, и чем больше углубляюсь в Тору, то я начинаю понимать, что очень во многих местах, читая Писание Нового Завета, мы как бы забегаем вперед и смешиваем два события временных в одно. И в итоге получается, что мы как бы теряем направление пути. Вот, например, вчера мы говорили о том, что Машиах Иешуа как совершенная жертва. Он есть жертва Песах, когда мы только начинаем свой путь в жизни. Но мы знаем, что в праздник Йом-Кипур еще приносятся два козла, и это окончательное искупление и запечатление наших душ. И они оба указывают на жертву Машиаха. И поскольку он совершенная жертва, это та же самая жертва. Как мы читаем в Исаии в 11 стихе, через познание его, то есть это уже совершившийся факт, это уже пройденный путь, то есть те, которые познали его, он их оправдает и их грехи на себе понесет. То есть мы видим два события, когда он в нашей жизни берет на себя наши грехи. Первый раз, когда мы начинаем путь в праздник Песах, он взял на себя наши грехи, и через это, и благодаря этому получаем рождение свыше. Но есть еще одно событие, когда уже будет запечатлеваться новая природа в нас окончательно, когда он будет ставить печать на нас, как написано, положил печать свою на них, и это будет праздник Йом-Кипур. И вот очень важно понимать, что эти два события, они растянуты во времени и вмещают в себе весь наш путь духовного роста. А вот если этого не понимать, и все как бы сжать в одну точку. Ну вот если я возьму два карандаша, да? Ну вот два карандаша. Вот начало нашего пути, это красная ручка, да? Это жертва Машиаха в Песах. А вот конец нашего пути, это вот синяя ручка, да? Это уже небесная, это запечатленная община Машиаха Иешуа, которые будут его священниками в будущем мире. Вот когда мы так на них смотрим, когда одна ручка слева, другая справа, мы видим, что между ними путь. Но когда мы читаем об этом в Писаниях, мы вот так вот смотрим. И когда смотришь вот так, кажется, что эти два события как одно. И когда человек так читает, он неизбежно попадает в заблуждение. Поэтому надо развернуть и посмотреть со стороны, и покрутить со всех сторон и посмотреть, а что же за этими событиями стоит. Вот с праздником Вознесения первого снопа примерно такая же история. Сейчас мы на это посмотрим. Римлянам 8 глава, буду читать с 12 стиха. «Поэтому, братья, мы не должники греховной природы, чтобы жить так, как она нам диктует. Если вы живете так, как вам диктует греховная природа, вы погибнете. Если же вы духом с большой буквы умерщвляете ее действия, то будете жить. Потому что все, кем руководит Дух Всевышнего, являются сынами Всевышнего». Вот мы до этого момента читаем и понимаем, ну да, мы имеем Духа. И это свидетельство того, что мы сыны Всевышнего. И вот в этот момент мы как бы, вот этот вот весь путь, который мы смотрим, он имеет между собой расстояние, которое мы должны пройти. Мы в этот момент вот так смотрим и не видим этого расстояния. Мы тут же говорим и берем, что мы все водимые Духом сыны, и как бы у нас эта тема закрыта. А если мы это развернем в плоскости и начнем смотреть на то, что это же тоже путь, и что ожидает нас в конце этого пути, вот тогда мы и поймем, что значит полное усыновление. Читаем дальше. «Вы получили не дух рабства, чтобы опять жить в страхе, а духа усыновления, которым мы и обращаемся к Всевышнему, дорогой Отец. Дух Всевышнего свидетельствует вместе с нашим Духом о том, что мы дети Всевышнего. А если мы его дети, то и наследники Всевышнего, которые наследуют его благословение вместе с Машиахом. Ведь если мы страдаем вместе с ним, то вместе с ним будем и прославлены». Смотрите. Наследуют благословение вместе с Машиахом, если мы дети. И кажется, речь идет о благословениях, а следующий стих говорит о наших страданиях, если мы страдаем с Машиахом Иешуа, и тогда возникает вопрос, а как это наши страдания связаны с благословением Машиаха Иешуа, которое он получил? Когда мы вместе с ним будем прославлены. О чем речь идет? Я считаю, пишет Павел, что наши нынешние страдания ничего не значат в сравнении с той славой, которая ожидает нас в будущем. Ведь все творение с нетерпением ожидает того дня, когда Всевышний прославит своих сынов. Послушайте, Он уже прославил нас давным своего Духа. О каком же прославлении идет речь здесь? Потому что все творение было подчинено бессмысленности существования не по своей воле, а по воле того, кто подчинил его. Вот это очень интересно. В синодальном переводе вы этого не прочитаете. Но тот смысл, который написан в греческом, именно такой. Все творение с нетерпением ожидает того дня, когда Всевышний прославит своих сынов, потому что все творение было подчинено бессмысленности существования не по своей воле, а по воле того, кто подчинил его. Здесь я остановлюсь, чтобы разъяснить, о чем речь идет. О какой бессмысленности существования идет речь для всего творения? Чтобы понять это, давайте откроем книгу Берешит, 3 главу. И тогда вы поймете, почему речь идет о полном усыновлении. И также мы поймем, насколько важны плоды Духа, о которых мы все время говорим. Но плоды Духа связаны с пшеничным хлебом. А когда мы поймем, почему так важны для нас плоды Духа, тогда нам станет понятно, как это будет связано с полным искуплением. Значит, 3 глава Берешит, буду читать с 14 стиха, чтобы понять, о какой бессмысленности существования речь идет. «И сказал Адонай Всесильный змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Но о том, что значит жалить в пету, мы как-то очень подробно говорили. Малейшие заповеди. Кто исполнит сии малейшие заповеди и так научит других, тот великим наречется в Царстве Всевышнего. И возникает вопрос, почему так важны малейшие заповеди? Мы ведь говорим, что Ишуа нам оставил две наибольших заповеди, нам их надо стараться исполнить. Возлюбить Всевышнего всем сердцем своим, душой, разумом, крепостью, и возлюбить ближнего, как самого себя. Вот что надо стараться исполнить. А Ишуа говорит, нет, малейшие надо исполнить. Вот если исполнишь малейшие, тогда великим наречешься. Оказывается, для того, чтобы исполнить наибольшие заповеди, надо исполнить все наименьшие, потому что они как раз и составляют суть исполнения наибольших заповедей. А когда исполнишь две наибольших, тогда исполнишь первую из всех, и тогда Бог будет един на земле, как и на небе, вот тогда Царство Божие будет на земле. Об этом мы и молимся в молитве «Отче наш» как минимум два раза в день. «Отче наш, сущий на небесах, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Так вот, видите, какой у него коварный умысел? Он не говорит тебе, я говорю о дьяволе, он не говорит тебе, не исполняй наибольшие заповеди. Наоборот, он будет говорить тебе, исполняй. Тебе же надо наибольшие заповеди исполнять. А праздник первого снопа, да ты вообще не знаешь, что это за праздник. А праздник Песах, так послушай, если наш Песах, Машех, так нам и надо праздновать в воскресенье, день воскресения. Ты же видишь, воскресенье даже и назвали воскресеньем, потому что это день воскресения. А с праздником первого снопа это никак не связано, тебе вообще не надо туда и лезть. Это же ветхое все. Это все малейшие заповеди, это все ерунда, это никому не нужно. Надо исполнить две больших заповеди, вот люби ближнего своего, а если не любишь, то ты виноват, значит, проблема у тебя большая. И вот он ходит всю жизнь виноватый, потому что он не может исполнить две наибольшие, и жизнь его наполнена пустотой, потому что у него нет основания в жизни, и он каждое мгновение не уверен и не знает, что и как нужно делать. И зачем это нужно делать? Все начинается в нашей жизни с малейших заповедей. Это наш путь в полноту. А жене сказал: умножаю, умножу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Адам уже сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, тернии и волочцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевую травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Так вот, оказывается, о чем речь идет в послании Римлянам, 8 главе, когда мы читаем о том, что все творение было подчинено бессмысленности существования не по своей воле, а по воле того, кто подчинил его. Вот по причине этого греха Всевышний сказал человеку: ты прах, и ты в прах возвратишься. И если вершина творения возвращается в прах, то вся тварь идет тем же путем. И поэтому вся тварь в надежде стенает и ждет, когда же эти сыны получат откровение о том, что они сыны Божии, чтобы они опять стали бессмертными. И если они станут бессмертными, то и мы, как творение, будем жить, не умирая и не обращаясь в прах. Вот как оказывается. Но у творения есть надежда на освобождение от власти тления, это я читаю дальше Римлянам, 21 стих, чтобы обрести ту же славную свободу, что и дети Всевышнего. Как красиво, да? Мы знаем, что все творение до сих пор стонает и мучается, как женщина при родах. И не только оно, но и мы, получившие Духа, как залог того, что нас ожидает. Вот здесь очень интересный момент. Мы, получившие Духа. В синодальном переводе написано, имея начаток Духа. И мы в себе стенаем, да? А в смысловом написано, и не только оно, но и мы, получившие Духа, как залог того, что нас ожидает. И если посмотреть буквальный перевод, как написано в греческом языке, вот здесь, то есть та мысль, которую Павел здесь говорит, не то что переводчики. Смотрите. Но и мы, имея первые плоды Духа, не получившие Духа, это можно подумать о том, что мы получили Духа, когда уверовали в Машиаха Иешуа. А здесь речь идет о первых плодах Духа, которые мы имеем. И это совсем другое. И вот теперь, дальше мы будем читать, мы поймем, почему так важны эти плоды Духа. И для чего они так важны. И не только оно, но и мы, имея первые плоды Духа, как залог того, что нас ожидает, оказывается, первые плоды Духа, это залог того, что нас ожидает. Что такое залог? Это как бы гарантия того, что если есть первые плоды, то значит будет и то, что мы ожидаем. Вопрос, а что мы ожидаем? тоже внутренне стонаем, с нетерпением ожидая полного усыновления, искупления наших тел. Вот, оказывается, в чем суть полного усыновления. Речь идет об искуплении наших тел. И плоды Духа, которые мы имеем, это залог того, что и тела будут искуплены, потому что приговор Всевышнего – ты прах, и в прах возвратишься. А мы все время думали, что мы духовные, и все наше спасение в том, что мы вот вознесемся в духе на небо, и все. Помните, Иешуа пришел к своим ученикам, они говорят, это призрак. Это призрак его пришел. Он говорит, так возьмите, попробуйте меня. Попробуйте, вот, смотрите, руки мои, ноги мои, вложите персты в раны мои. Это тело мое. Как бы мы читаем и не задумываемся над тем, а что же это все значит для нас? Нас вообще никто никогда не учил тому, что, оказывается, конечный путь нашего искупления – это получение вот такого же самого тела. Потому что дух без тела, он ничего не может сделать. Почему бесы, когда выходят из человека, из тела, они потом там бродят по пустыням, по безводным местам. Они беспомощны. Им нужно тело, в котором они будут что-то делать. И смогут что-то делать. Поэтому они ищут нечистый сосуд, чтобы опять туда войти. Ищут сосуды, которые очищены, но которые не начали наполнять себя новой природой. А наша задача, идя по пути духовного роста и являя свидетельство своего духовного роста вот этими плодами Духа, скажите, какие плоды Духа? Галатам 5 глава. Любовь, мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, воздержание, кротость, вера. 9 плодов. Вот если эти плоды у нас есть и умножаются, то вот это и есть залог полного усыновления. Как проповедь названа? Полное усыновление. Давайте дочитаем дальше. И не только оно, но и мы, получившие Духа, или, как написано, имея первые плоды Духа, как залог того, что нас ожидает, тоже внутренне стонаем с нетерпением, ожидая полного усыновления, искупления наших тел. Мы начали с того, что мы сыны Божии, потому что мы живем Его Духом. Да и амен. Но это начало нашего пути. Это так же, как я вам говорил, вот эти две точки, которые, если смотреть как бы в продольном направлении, они совмещаются, и мы не видим этого пути, который надо проходить. А когда их разворачиваешь, так смотришь, одна точка, одна веха, а так разворачиваешь, две. И вот это расстояние, которое надо пройти. Так вот, в этой надежде мы и спасены. В какой надежде? В надежде, что если есть плоды Духа, то это значит, что и тела прославленные будут. Но надежда не бывает направлена на то, что уже видимо. Если что-то уже видимо, то что уже и надеяться? То есть мы видим плоды Духа, мы имеем свидетельство, как залог того, что будут прославлены тела, но прославленных тел мы не видим. Но надежду имеем, что они будут. Вот когда я об этом всем думаю, 15 глава 1 послания к Коринфян раскрывается более полно. Мы сейчас к ней придем. Надежда не бывает направлена на то, что уже видимо. Если что-то уже видимо, то что же и надеяться? Мы надеемся на то, чего не видим, и терпеливо ожидаем. Значит, полное усыновление – это искупление наших тел. И мы сегодня собрались, чтобы праздновать праздник первого снопа. И мы задались вопросом, а в чем суть вознесения первого снопа ячменя? Это ведь пища для души. И мы начинаем понимать, Так вот в чем суть первого снопа. Это вознесение, это вот та надежда, которая стала реальностью. Получение прославленного тела Машиаха, первенца. И если он, пройдя этот путь, получил это тело, то для нас в этот день начинается совершение или начало пути к этому прославленному телу. Из года в год. Из веры в веру, из славы в славу. В чем же суть вознесения этого ячменного снопа? Вот апостол Павел говорит, если семя, которое сеешь, если оно не умрет, оно не принесет плода. Так это как раз и есть про нашу животную душу. Вот для того, чтобы нам получить эти прославленные тела, наша человеческая душа должна умереть для себя, чтобы дать место этому хлебному семени, которое в ней посеяно, прорасти, чтобы появились плоды Духа. А когда будут плоды Духа, это и есть гарантия, залог, как мы читали, получения прославленного тела. Вот в чем суть полного искупления. Давайте почитаем теперь первое послание Коринфянам. Ну, будем читать с 35 стиха. Вот после всего, что я вам сказал, я думаю, что когда мы будем читать, вам станет более понятно вот то, что имеет в виду апостол Павел, написав эти строки нам. Потому что вот то, что стоит за каждым посланием Павла, это настолько глубокие мысли, и они просто так, вот с лету, не открываются. Но шаг за шагом, погружаясь в Тору, в Писание, в уставы праздников, начинает вырисовываться вот эта духовная картина того, о чем пишет апостол Павел. Вот давайте почитаем немножко, как бы продолжение того, о чем мы читали сейчас. То есть, мы в надежде, у нас есть залог первые плоды Духа, и мы теперь ожидаем вот этой славы сынов Божьих. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые? Наша тема, правда? И в каком теле придут? Вот самое интересное. Безрассудный. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. И Всевышний дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, и иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. То есть, апостол Павел говорит, что, во-первых, семя, какое ты сеешь, Всевышний определяет ему, какое тело будет, какое тело вырастет из этого семени. И у каждого семени есть свое тело. Есть тело у животных, есть тело у звезд, у солнца. И у каждого тела есть своя слава. Иная слава солнца, иная слава луны. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Вот оно. Мы сейчас тленные. Прах ты и в прах возвратишься. Но Всевышний возродил свое слово в наших сердцах, а это слово, оно нетленное. Как мы читаем в первом послании Петра, в первой главе, в 22-23 стихе написано: «Послушанием истине, через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». То есть, в нас, тленных, возрождено, посеяно, и оно начало жить нетленное семя, которое не тлеет, и оно начинает жить в нашей душе. Смотрите как, этапы спасения или этапы усыновления человека. Сначала идет возрождение духа человека, через возрождение вот этого живого нетленного семени. Потом идет процесс обновления нашей души, взращивания естества вот этого семени в нашей земной душе. И свидетельством этому являются плоды духа. И когда есть плоды этого духа, вот это и есть залог прославленных тел, получения нетленного тела. И вот это все вместе и есть суть полное усыновление. Скажите, Бог заинтересован в нас в частичном усыновлении? Нет. А почему Он заинтересован в полном усыновлении? Послушайте, для чего Всевышний творит человека по образу и подобию своему в этом мире? Чтобы ему жить в этом мире, и не просто жить, но еще и делать дела, которые он хочет делать в этом мире. Скажите, а как же он может делать через нас свои дела, если у нас не будет тел? Вы знаете, я как-то рассказывал, в моей жизни был такой эпизод, когда я выходил из своего тела и видел свое тело, которое лежало безжизненно на постели. И как духовной сущности мне было легко и мне было радостно вот этому освобождению. Но я понимал, что вот этот стакан я взять не могу. Ничего сделать не могу. Все вижу, все понимаю, все слышу, все чувствую. Причем все, чем наполнена моя душа, все мои воспоминания, весь мой жизненный путь, все, что я делал, хорошее и плохое, все со мной. А сделать ничего не могу. И когда я сказал тем, которые пришли за мной, что я не могу оставить своего папу, как же он один без меня? В этот момент все как бы остановилось, и на рассвете я почувствовал, что я опять в этом бренном теле. И это было такое ощущение, как я когда-то строил Байкало-Амурскую магистраль, там вечная мерзлота, спали в палатках, на вечной мерзлоте там хвою постилали, и там сыро все время, и вот одежда, которую ты утром просыпаешься, одеваешь на себя, и так холодно, а еще эту сырую брезентовую робу одеваешь на себя, ну, очень неуютно, пока начнешь двигаться, разогреешься, она на тебе просохнет. И вот точно такое же чувствование, вот одели на тебя эту тяжелую, сырую, холодную, безжизненную эту вот робу, вот это тело, оно ожидает усыновления. Потому что без этого тела мы не сможем ничего делать. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, а восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано, первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, а второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстный, и каков небесный, таковы и небесные. И как все мы носили образ перстного, так будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие. И тление не наследует нетления. Вот раньше читал и думал, Павел говорит о человеке, который Господь с неба, Думаю, а при чем здесь плоть и кровь? Не может наследовать Царство Божие. И раньше, когда не понимал, что без получения совершенного тела, нетленного тела, я не имею полного усыновления, я как бы не мог понять, почему вот дальше такой переход, что мы все изменимся. Но я понимаю, что тело умрет, дух выйдет из тела, душа соединится с духом, потому что они одно, и все водворятся у Машеха Иешуа в Царстве Божьем. Но я как бы упускаю тот момент, что он-то придет сюда со святыми своими, в том теле, в котором он воскрес. И те святые, которые с ним придут, они тоже придут в таких телах. И вот когда сейчас я начинаю понимать суть вознесения первого снопа, ячменного, так я начинаю понимать, почему здесь апостол Павел резко переходит от тленного тела к нетленному, и вот этой окончательной победе над смертью. А все связано. Этим заканчивается процесс искупления нас. Процесс усыновления нас. Вот как оказывается. И это откровение, ну, сразу отрезвляет. Потому что, оказывается, очень важно получить прославленное нетленное тело, и речь не идет о спасенном духе, возрожденном духе, и речь не идет о обновленной душе. Речь конкретно идет о теле, в котором будет жить эта обновленная душа с возрожденным духом Машеха в ней. Вот что, оказывается, говорит Павел здесь. Говорю вам тайну. То есть мы сейчас говорим о тайне. Слава царей в чем? Разгадывать тайны. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, когда вострубит последняя труба? В Йом-Кипур. Но я вам еще маленькую тайну раскрою. Вот в Песах мы начали этот путь. А в Йом-Кипур вострубит, можно сказать, в самом конце Йом-Кипур, вострубит последняя труба. А мы все здесь стоим, наполненные духом, в белых одеждах. А весь мир суетится, своими делами занят, женятся, выходят замуж. То, что куда-то делает, едет, а мы тут стоим, славим Всевышнего. И вдруг, бабах, и нет этого мира, а мы в прославленных телах. Аллилуйя! Вот как важно соблюдать малейшие его заповеди, жить по уставам его, потому что в нужное время ты будешь в правильном месте. А это так важно. Потому что можно прийти на поезд, имея билет в Царство Божие, но прийти не в тот день. И даже в тот день, но не в то время. Ну и что ты будешь делать с этим билетом? Пропал билет, поезд ушел. Но я вам скажу еще одну тайну, чтобы вы видели, насколько велика милость Всевышнего. Вот прозвучал последний шафар в праздник Йом-Кипур, и потом община запечатленных святых служит Машеху Иешуа все тысячелетнее царство, когда все народы здесь, в этом мире, будут приходить на поклонение. А те, которые не ухватятся за полу Иудея, они все погибнут. И это вот тысячелетнее царство. И потом в конце тысячелетнего царства мы читаем в книге Откровения, дьявол будет выпущен на короткое время. И все народы снова пойдут на святых в Иерусалим. И вот здесь, в конце седьмого дня, вечером, еще раз звучит последняя труба. И этот день называется Ашиана Раба. И эта молитва не о спасении, а это молитва об окончательном спасении. Потому что После этой трубы наступает новый мир, приходит новое небо и новая земля, и мы входим в восьмой день. Вот такая милость Всевышнего, и вот такой вот путь. Но когда смотришь на него так вот продольно, то ничего этого не видишь. А когда разворачиваешь его в уставах праздников Всевышнего, начинаешь видеть весь путь в наше полное искупление. Всевышний да благословит нас на этом пути в имени Амашеха Иешуа. Амен.